Здравствуйте, дорогие телезрители. Святое причащение – это что? Таинство. Нечто таинственное, понять во всей полноте, которое человеку не дано. Это и почти физическое единение со Христом и Церковью. Это и знамение Нового Завета. Это и обряд воспоминания о последней вечере Иисуса со своими учениками и многое чего еще. О некоторых аспектах Евхаристии отец Яков Кротов. Несколько слов.
Блуждая по просторам интернета, я натолкнулся на замечательное эссе, небольшое сочинение архимандрита Иоаннария Ивлева. Это священник, преподаватель в Ленинградской духовной академии в течение многих лет. Он недавно умер в 2017 году. И вот его спросили в интернете, он в интернете и отвечал, что означают слова Спасителя «Сие творите в мои воспоминания». И мне очень понравился отец Иоаннарий тем, что он привел два примера для лучшего понимания. Во-первых, из Ветхого же Завета «Помни день субботний» – это заповедь о субботе. Но что означает «помни субботу»? Это не означает «помни, что есть понедельник, вторник, четверг, воскресенье, а есть суббота». Нет, это означает по-особому вести себя в субботу. Это поэтический оборот, упаковка речи в краткое выражение, помнив, что в субботу нельзя работать. Помни, что в субботу нельзя работать, потому что не работа – смысл жизни. Смысл жизни за пределами даже творчество. Смысл жизни – это любовь, и творчество – это путь к любви. Смысл жизни не в том, чтобы накормить и умереть, как говорил один герой Ильфа и Петрова в романе «Золотой теленок», а смысл жизни в том, чтобы накрыть стол, сесть самому за этот стол, разговаривать, общаться, веселиться и горе тебе, если где-то там на кухне стоят женщины, а за стол ты их не пускаешь. Вот что такое «помни субботу». Помни, что вечная жизнь, что жизнь с Богом, рай – это огромный бесконечный стол, за которым собраны миллиарды, десятки миллиардов людей, и ты бок о бок с каждым, потому что ты рядом с Богом. Другой пример, который привел отец Иоаннарий. Помни о странниках. Ну, говоря сегодняшним языком, помни о беженцах, помни о мигрантах, помни о голодных, помни о заключенных. Но тоже что значит «помни» о заключенных, о мигрантах? В «Женитьбе Бальзаминова» в чудном фильме один мошенник-офицер, увозя невесту с помощью несчастного Георгия Вицина, кричит тому бедолаге, оставляя его на улице: «Прощай, голубчик, я тебя в поминание запишу». Надо сказать, что большинство наших поминаний – грош цена. Мы подаем священнику записку с именами, чтобы батюшка прочел, а мы помним их так, как надо помнить голодающих. Помни голодного, помни, что голодный – это сам алчущий Христос, значит, дай ему поесть, дай ему попить. Помни заключенных, навести заключенного. В России сейчас это прямо запрещено, я не знаю, как в других странах, но это же Богу противно, такие запреты. Так вот, сие творите в мои воспоминания. Это что? Это как? В течение тысячелетий богословы и разных конфессий об этом довольно много рассуждали. В XVI веке произошел раскол между последователями Лютера и такими правоверными римокатоликами, потому что Лютер говорил, что сие творите в мои воспоминания – это просто собрались, вспомнили. Никакого присутствия Христа в этот момент не происходит. Хлеб – не тело Христово, вино – не кровь Спасителя. То есть Лютер выступал против всех тех богословских построений, которые сочинялись на протяжении предыдущих 500-600 лет. Как понимать? Помните, что это мое тело, это моя кровь. Это таинство, таинство присутствия Христа. Что же, это какие-то полюса? Я думаю, это примерно об одном и том же. Потому что ключевое слово здесь – не помните, не «это мое тело, это моя кровь». Ключевое слово здесь – ломимое. Потому что мы помним голодного, значит, он голоден. Мы помним праздник, мы помним субботу, мы помним радость и счастье. Мы помним потребность другого человека в любви. Помни о смерти. Лозунг древних римских и греческих стоиков. Мементо мори, моментально в море. Помни, что ты конечен, и веди себя соответствующе. Тело за вас ломимое. Это страшный образ. Это значит, что Господь Иисус еще до креста переживал свою смерть, переживал свою боль. Как ребенок в 5 лет вдруг остро может пережить, что он конечен, и как это страшно. Как мы иногда вдруг подкатит, а как это вот перед смертью? А если будет очень-очень-очень больно, как вот у раковых больных, как это? Как жить, чтобы вот эту боль смягчить, предсмертную агонию? Какие таблетки готовить? Какие деньги копить? И вот он чувствовал это так, как будто бы его взяли и разодрали на части, как будто бы вот согнули 2 осины, привязали и разодрали. И я думаю, это довольно адекватное описание того, что чувствует человек, когда медленно, задыхаясь, умирает на кресте во время распятия. Помните тогда, это не просто призыв к любить, быть свободными. Это и это, конечно, да, закон любви. Закон свободы, как сказал отец архимандрит Ануарий, который комментировал эти слова. Их можно комментировать бесконечно. Но помните, что это тело Христово ломимое. Если вы предпочитаете говорить «помню, что с Христом это было», давайте помнить, а что именно было. Была страшная боль, была безвыходность, было то, что никто с тобой не может разделить. И вот тем не менее он просит нас разделить с ним то, что разделить нельзя. Дать ему сострадание. Это тайна. Это не тайна того, как хлеб и вино становятся его телом и кровью. Это тайна того, как мы, эгоистичные, эгоцентричные, замкнутые на своей боли, на своей будущей смерти, мало способны к состраданию, эмпатию, сочувствию. И вдруг происходит таинство. Наши каменные сердца становятся помнящими чужую боль, помнящими как цель и нашей жизни, как то, что и нам предстоит. Это не 2000 лет назад, это не сейчас, это в вечности, это навсегда. И вот когда с нами тайна этого присуществления происходит, тогда мы чуть-чуть тоже становимся частью таинства. И ведь в молитве Златоуста на литургии не говорится «освети этот хлеб и это вино», а говорится «приди и освети молящихся и этот хлеб, и это вино, чтобы память о страданиях навсегда удержала нас от возможности причинить страдания другому, и навсегда оживила нас для сострадания».
О печальном духовно-нравственном состоянии Российской Церкви рассуждает протодиакон Андрей Кураев.
В начале первого тысячелетия вот есть такая загадочная история. Тот самый Андрей Боголюбский, палач Киева, желает, чтобы у него был свой карманный, но киевский митрополит. И он нашел кого-то попа у себя в Суздале и послал в Константинополь для Хератонии. Поп Федор. Поп, он был женатый. Но почему-то князь Андрей решил, а что такое? Ну, такой Янукович, понимаете, 12 века. Я проплачу, скажу, все будет сделано. А вот дальше летописи говорят странную вещь. Что этот самый Федор, когда приехал в Константинополь, он стал щеголять в белом монашеском клобуке. Не черном, а белом. Вот, судя по всему, он не просто придумал вот так ради какой-то выходки это сделал. А дело в том, что в Константинополе было два типа епископов. Здесь совершенно понятно. Одни епископы, которые вышли из монастырей, и у них понятно, что они приходят в монашеской одежде. А были епископы, которые стали епископами по указу императора. Император какого-нибудь своего друга говорит, вот ты будешь патриархом или епископом. И он не монах, и он женат, а уже люди привыкли, что у епископа на голове должна быть эта монашеская шапка. И вот такое ощущение, что вот такие вот епископы, семейные, они и носили белые клобуки. Через 30 лет после этой истории с попом Федором в Константинополе проходит собор, который постановляет, нельзя так. Если избрали женатого человека в епископы, жена должна уйти в монастырь до его хиротонии. Понимаете, в чем штука? Если такое правило принимается, значит, были поводы. То есть, соответственно, этот русский поп провинциальный, он не что-то новое придумал. Он это увидел. Ему рассказали в Греции, что такое у нас бывает. Ему это понравилось. 14 век. Патриарх Иоанн Глика, он был близкий друг императора, заведовал государственными почтами, немножко дипломатией занимался. И с ним пришла такая история. Император сказал, будешь патриархом. Он согласился. Он очень болел. И решил, что если он станет патриархом, Бог обязан будет его исцелить. Ну, потому что молитва патриарха Вселенского – это же ого-го. И, конечно, я помолюсь в своем здравии, и, конечно, я должен буду исцелиться. Но понятная, прямолинейная такая религиозная логика. Царь сказал, по законам ты должен жену отправить в монастырь и сам принять монашество. Жена действительно ушла в монастырь. Но император запретил своему другу принимать монашество. И вот он стал первым известным патриархом, который на белый клобук нашил какие-то золотые украшения. В это же время кто-то из новгородцев был там, в Константинополе, помер через 5 лет патриаршества, помер от патриарха Иоанн. И вот теперь явно ненужная вещь. Этот самый белый, расшитым золотом шапка. Она дорогая, там золото, да? Но ненужная совершенно, потому что белая, никто это не носит уже, это не в этом сезоне. Что с этим делать? И тут приезжает варвар с Новгорода. И я ему впариваю, слушай, ты знаешь, это такая священная вещь, такая скрепа скрепнее всех скреп. Пояс волхвов Богородицы отдыхает просто. Но я тебе за умеренную цену готов отдать. Но это для супердуховных, понимаешь? Это энергетика 80-го левела. И новгородцы это хавают. Да, да. Увозят к себе. И с той поры новгородские митрополиты, архиепископы, носят эту белую шапку. Через 200 лет даже придумали сказку. Повесть о белом клобуке, знаменитое древнерусское произведение литературное. Там уже сложная история, что император Константин подарил папе Сильвестру эту белую шапку, а он потом передал, сказал, только новгородцы могут ее носить, с ними там благословение всех святых и так далее. И вот во времена Ивана Грозного митрополит Макарий с новгородской кафедры переходит на Москву. Он привык, что он один в белой шапке среди всех русских епископов. А на Москве митрополит всероссийский черную носил. И он ее не снял. Белый носит. Так-то не по канону. И он в итоге договорился. Иван Грозный издает указ. Ладно, впредь нехай московские митрополиты белую носят. Так вот, на том собрании 1685 года киевские батюшки очень переживали, что митрополита заставят носить белую шапку. Да, Гедеон, избранный им, едет в Москву, белую шапку на него надевают. Проблема в том, Константинополь не в курсе. И поэтому надо, что если Константинополь не благословит это все, то дальше, как карточный домик, рушится вся московская дипломатия. То дальше, ведь большая эта часть Украины под Польшей, только Киев, плацдарм на правом берегу Днепра, и все. Все остальное польское, Белоруссия польская, вся Украина польская, масса православных, там насаждается уния. До той поры они отбивались, православные Украины и Белоруссии, отбивались от унии словами «наш папа в Константинополе, с ним договорились, мы у него в послушании». А до Константинополя поляки дотянуться не могут, они все время в состоянии войны с Османской империей. А теперь какой аргумент, смотрите. Ваши же православные от патриарха отреклись, под Москву перешли. Поступайте точно так же. Отрекайтесь тоже от Константинопольского патриарха, переходите под папу. И у вас все будет в шоколаде. Этого допустить Москва не может. И поэтому начинается, едет в Константинополь посольство. Царское посольство. Царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича. Сегодня нам говорят, как имел право Порошенко просить Константинополь об автокефалии. Простите, а в 17 веке кто просил? Цари просили. Государственная власть. Значит, едут они туда. Едут долго. За это время успевает смениться патриарх в Константинополе в очередной раз. Поэтому он пишет письмо одному патриарху, получает другой. Патриарх не согласен. Но умные люди посоветовали послу Алексееву: пойди к визирю, к премьер-министру. Договорись с ним. И он идет к визирю. Идет с шантажом. Шантаж очень простой. В это время Османская империя изнемогает от войны против Австрии, Венеции и еще кого-то там. И Турции совсем не нужен Северный фронт. И Алексеев обещает от имени юных царей, что Россия не объявит Турции войну, если вы дадите нам в церковном смысле Киев, то, что уже и так наше. Визирь логично думает, ну, действительно, это и так его, и далеко от наших интересов, добери, не жалко. Кемский волос, так Кемский волос, забирай, какие проблемы. И патриарх Дионисий с этим соглашается. Сразу скажу, Россия объявила войну Турции через год. То есть здесь как бы не стоит особо доверять нашим словам наших великих дипломатов. А вот теперь переходим к самому интересному. Нет договора о передаче Киева Москве. Вот это очень важно осознать. То есть нет такого текста, под которым на одной бумажке стояли бы подписи обеих сторон. Есть два разных документа. Есть письмо московских царей, что хотелось бы им, а есть ответное письмо патриарха Дионисия, что разрешает он. И это не совпадающие позиции. Вот в чем дело.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Василий Васильевич Зиньковский, преподаватель и профессор Киевского университета, знаток религиозной философии, церковной проблематики и всего остального, потом и ставший протоиереем отцом Василием Зиньковским и дожившим до 60-х годов 20 века. А тогда еще молодой ученый, он стал министром вероисповедания при гетьмане Скоропадском. И гетьман Скоропадский после решения вопросов и военных, и хлеборобских, и всяких мовных, культурных, он открыл два университета, 150 гимназий с украинской мовой выкладания, гетьман Скоропадский, за 8 месяцев своей работы. А некоторые сегодня говорят, нам времени не хватает. При тогдашнем не было ничего, ни интернета, ничего, никаких связей, и он успел это сделать за 8 месяцев своего правления. И он же вместе с отцом Василием, будущим отцом Василием Зиньковским, или Зиньковским, он стал обдумывать вопрос об автокефалии церкви. Казалось бы, 18-й год, послереволюционная разруха, гражданская война. Люди говорят, не на часе, сейчас не до этого. Надо сначала или мир установить, или экономику поднять, или организовать само государство. Какая сейчас автокефалия? При чем тут церковный централизм и самосознание? А он понимал, что если не будет мировоззренческой определенности, если не будет этой вишенки на торте, как бы мы ни говорили, если не будет этого креста на куполе, здание будет недостроено. И государство украинского на самом-то деле в его полноте и целостности еще пока нет и быть не может. И что же тогда делать? Это очень интересный вопрос, потому что в это время Москва, отказавшая в автономии и государственности, и автономности церковной, она тоже и тогда, и сейчас, 100 лет назад и 100 лет спустя, манипулировала понятиями. Мы даем вам автономию, широкую автономию, и она, мол, лучше автокефалии. Сегодня повторяются абсолютно те же слова, слово в слово. А на самом-то деле, если мы с вами начинаем углубляться и задумываться в смысл этих слов, конечно же, автономия, даже широкая, это не полная самостоятельность. И это ключевое отличие в смыслах этих слов. И что самое интересное, что знаменитые люди, уважаемые, оставшие в истории след, например, Антоний Храповицкий, знаменитый богослов и иерарх Русской Православной Церкви, тоже дворянин и аристократ, знавший множество языков, но одновременно он был вдохновителем и организатором, и попечителем черносотенного движения Союза Русского Народа Михаила Архангела. И поэтому всякие, вплоть до еврейских погромов, в том числе вот этими радикальными силами часто и основывались. Я очень рекомендую, кто не читал, прочитать воспоминания или спогады гетьмана Скоропадского. Он пишет: «Пришел ко мне митрополит Антоний, и мы беседовали, и он говорит: большевики заняли Москву, упразднили российское монархическое правительство, православного государства больше нет. Угроза. Он говорит: я предлагаю вам, мы проведем над вами чинопоследование миропомазания на царство от имени Московского патриархата, и вы будете единственный в мире миропомазанный православный царь. Тоже интересный соблазн. И он описывает, что я об этом размышлял, советовался с Зиньковским и сам размышлял, взял время на размышление, а потом подумал, что, конечно, это не подходит, потому что монархия нас угнетала всегда, и мы пытались бороться и бунтовать против монархии той, которая была в российском виде. Они будут от меня ожидать того же, что российская монархия делала, те, кто меня помазали на это царство православное. И я буду через это от них зависеть и буду вынужден выполнять их ожидания. Он тоже думал, а может поддаться, вот, а может это будет лучше и для Украины. Но он был не уверен, и он колебался, советовался. Это надо отдать должное любым лидерам и правителям. Они еще умеют и советоваться со знатоками, специалистами и экспертами.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня мы начнем наш с вами разговор о христианской жизни на Западе империи примерно с 410 по 470 годы и коснемся так называемого «великого переселения народов». Собственно, переселений в истории было достаточно. В широком смысле великое переселение народов – это 1000 лет до нашей эры. А последнее важнейшее переселение, связанное с викингами, это 1000 лет уже после Рождества Христова. Если судить по политической карте Европы, то она, в общем-то, окончательно формируется с принятием христианства на севере. Это нынешняя Швеция, Норвегия и соседние страны. И это связано, конечно, с тем, что народы как-то передвигаются. Представьте себе, современная Венгрия – всего лишь 1000 лет назад на ее территории венгры появились. То есть это довольно-таки позднее событие. Однако в данном случае нас с вами интересует Рим. К слову говоря, Римская империя далеко не долгожительница. Первый император, которого звали Октавиан Август, это всего лишь 27-й год до нашей эры. И последний император на Западе империи – это Ромул Август, а это всего лишь 476-й, то есть всего каких-то 5 веков. Маленькая подробность. Августул – это уменьшительный суффикс в латинском языке. Имелось в виду, что последний император был очень молодым в то время. Причем готы его не стали убивать. Они посадили его в замок, назначили большую пенсию, и он спокойно жил там до смерти. Как вы заметили, по иронии судьбы, этого последнего императора Запада звали так же, как и основателя Рима, Ромул, и как первого римского императора Август. Значит, примерно с середины IV века на территорию Римской империи хлынули готы. Это германские племена. Потом еще одна великая волна, очень опасная для Рима, в середине V века. Это были гунны во главе с великим Аттилой. Потом вандалы, тоже примерно в это же время. И римляне жили в постоянной тревоге. Никто не знал, откуда очередная волна придет, и когда она схлынет, и что будет далее. А эти волны свободно гуляли, легко перекатываясь друг через друга по всей территории Западной Римской империи. И в конце концов, к 470 годам Римская империя на Западе прекращает свое существование. Пока еще не окончательно. При императоре Юстиниане в начале VI века наступит такое вот бабье лето, когда Римская империя опять в Италии. Но император все-таки на Востоке, причем единоличный, без западного соправителя. Последним соправителем, как мы отметили, был Ромул Август. И все это следствие миграции, которая примерно за век полностью дезорганизовала и сломала важнейшие государственные структуры. При этом большая часть завоевателей были христианами, хотя и арианского толка. И готы, и остготы, и вестготы – ариане. И тем не менее, большинство самых опасных ситуаций, скажем, для того же Рима, удалось разрешить именно в силу того, что нападавшие были все-таки христианами. Или хотя бы благоговели перед христианскими святынями, в частности, тот же Аттила. И даже при самых опасных захватах и разграблениях Рима православные храмы все-таки стояли, их не разрушали. Было и то, что можно назвать гражданской войной. Например, императоры и сенат в борьбе друг против друга часто опирались на тех или иных варваров. Или конкурирующие претенденты на престол пользовались поддержкой тех или иных врагов Рима. То есть можно сказать, что это не только агрессия, но это еще и гражданская война с использованием варварских племен и войск. Гражданской войной происходящее можно назвать еще и потому, что даже римские войска зачастую возглавлялись генералами из тех же варварских племен. На Востоке, в частности, в тот период византийский генералитет был укомплектован почти исключительно готами. Какова была реакция христиан на происходящее? Ровно такая же, как и у язычников. Патриотическая. Что интересно, даже религиозные оценки были схожи. Христиане считали, что бедствие – это Божье испытание, наказание Всевышнего в воспитательных целях. А язычники воспринимали происходящее Божьей карой, в частности, того же Аттилу, вождя гуннов, прямо так и называли «бич Божий». Чувствовали, дескать, что-то неправильное происходит в империи, в народе, в государстве, неугодное божеству. Бедствия указывают именно на это, и война, и эта неразбериха, и постоянное чувство опасности. Ну, естественно, если идет армия, иногда из нескольких сотен тысяч, естественно, они ищут продовольствие. Соответственно, мирным жителям остается выжженная земля. Короче, приятного мало, и это, безусловно, будет сказываться на жизни церкви и ее устройстве, о которых, если даст Бог, мы начнем с вами рассуждать со следующего раза. А на сегодня все, я прощаюсь с вами и желаю всего доброго.